«Правда тела».
Откровенный подкаст о том, как людям привести тело в порядок правильно и с удовольствием. «Правда тела».
Здравствуйте, это подкаст «Правда тела», где мы стараемся максимально честно говорить о том, что же такое норма для наших тел, что им угрожает. А сейчас у нас идет сезон про расстройство пищевого поведения. Меня зовут Илья Переседов, я журналист, и вместе с Натальей Лосевой.
Здравствуйте, друзья.
Наташа. Да, мы подошли к финальной черте, и осталось нам разобрать один важный вопрос. Что же такое булимия? И в этом нам поможет наш сегодняшний эксперт, гость Никита Чернов, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клинической больницы номер один имени Алексеева. Никита, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые Никита. Слушатели.
Мы с вами продолжаем наше общение и теперь с другой стороны смотрим на вопросы переедания, недоедания и так далее. Очень характерно, друзья, если вы вдруг случайно попали только на этот эпизод, я думаю, что для вас особый повод задуматься, как и для нас с Ильёй, что такими вопросами, как анорексия, булимия, занимаются в психиатрической клинике.
Не нутрициологи, не фитнес-тренеры и даже не терапевты в районной поликлинике.
И даже не просто психологи, которые, знаете, вот которых сейчас пачками готовят, а такие психологи, которые имеют специально очень хорошее образование и работают вместе с психиатрами, вместе с клиникой психиатрической. И это не вопрос какого-то, знаете, за... запугивание, обличение, какой-то дискредитации. Да, у нас же до сих пор остались вот эти вот, к сожалению, стереотипы, что в психиатрическую больницу ходят только...
Шизики.
Шизики, да. Нет, это заболевание серьезное, комплексное, и лечить его должны серьезные специалисты.
Ну вот, собственно, история вот. С булимией, да? Ведь человек как бы ходит на работу, социально активен, все в нем, с ним кажется, в порядке.
Ну просто много ест, так
но
вот
при этом,
компульсивно.
А при этом что он делает, что можно сказать, что с ним что-то не в порядке на уровне психики?
Ну, если мы берем булимию, да, то есть характерные симптомы. Это приступы переедания, когда человек употребляет прием пищи значительно больше, чем ему это необходимо, и теряет контроль за приемом пищи. Потом он начинает испытывать болезненные переживания в связи с этим, может испытывать стыд, вину, тревогу, и начинает использовать разные стратегии для того, чтобы избавиться или снизить прием калорий. Вызывает у себя рвоту, принимает слабительные, мочегонные, пытается отработать это при помощи спортивных тренировок. Но и кроме того, такой еще важный симптом, да, это озабоченность своей внешностью и фигурой. Человек себе не нравится, у него может быть нарушение образа тела, и он, в принципе, направлен на то, чтобы сбросить вес.
Но вообще история с озабоченностью своим внешним видом, она у нас красной нитью идет через весь сезон. А вот булимия – это когда человек много ест. А вот почему? Что происходит с ним? Вот расскажите нам, как вы это видите? Коробочку, вот эту тайну человеческого сознания раскрываете. Что вы там видите? Зачем человек много ест?
Он, кстати,
удовольствие какое-то от этого получает.
Здесь не совсем то, что он много ест. Он здесь может... У него происходить приступы переедания, то есть неконтролируемые. Надо разделить, что у нас есть, например, такое расстройство, как приступообразное переедание, там, где идут... приступы переедания, которые в том числе могут привести к избытку веса. При булимии идут такие фазы. То есть, с одной стороны, человек, наоборот, пытается сбросить вес. Он может голодать, ограничивать себя,
сидеть на жесткой диете.
Вот. Но в какой-то момент он не выдерживает этого ритма, да, и у него начинаются приступы переедания. С одной стороны, эти приступы переедания и связаны с тем, что он себя ограничивает, то есть он для своего организма создает сильный стресс, что заставляет его много есть. А с другой стороны, часто для многих людей еда является способом эмоциональной регуляции. То есть таким образом человек справляется со стрессом. И эти приступы переедания могут возникать на фоне эмоционально болезненных переживаний, которые связаны с разными аспектами жизни. Он употребляет еду, ему становится легче, но потом включается как будто бы другая внутренняя часть, которая говорит, что же ты наделал, ты теперь как раз набрал калории, начинается самооскорбление и идет вызывание рвоты, использование вот этих определенных стратегий.
Вот давайте
стратегий.
До момента рвоты. Значит, почему человек успокаивает, когда он много ест, гораздо больше, чем ему нужно? Это вот что-то из наших глубин, из младенчества, может быть, да, что-то там. Младенца же успокаивает мать, когда кормит его.
Но
с этим связано.
Еда давно как раз, да, является хорошим способом то, что мы как раз успокаиваемся, то есть снижается наша тревога, переживания, мы начинаем отвлекаться в том числе, а в конечном итоге происходит снижение интенсивности эмоций.
Ну, плюс мы получаем и какие-то вещества, которые тоже на уровне нейрофизиологических каких-то законов действуют в наш мозг, да, мы получаем либо глюкозу, либо белок, который нас успокаивает в этот момент.
Нет, ну, друзья, вообще, как бы со стороны кажется, что описанный сценарий вполне себе здоровый. Ну что, человек начал волноваться, да, он не запил, не загулял, пошел хорошо, плотно покушал. Потом такой думает, ну ладно, переел я сегодня, зато вот как бы успокоился, ну, да. Ну завтра пойду на тренировочку, там на полчасика пораньше пойду,
ну,
там
бывает,
на 6 километров больше пробегу, ну, например.
А когда
патология?
Тут
вдруг приходит добрый доктор и говорит, а это, знаете ли, психиатрическое расстройство
у
него.
Ну нет, подожди, ну это явно, что нет. Когда патология? Как мы понимаем, что это?
Когда человек начинает использовать экстремальные способы компенсации, то есть избавления от своих калорий, когда он вызывает у себя рвоту, то есть не каждый человек пойдет и начнет вызывать у себя рвоту, когда он принимает большое количество слабительной, вплоть до того, что это может привести к осложнениям на физическом уровне.
Мне кажется, что вот само это действие, чтобы условно здоровый человек, ему в голову пришло начать глотать слабительное,
ну, или вызывать рвоту.
Ну, это уже что-то.
Я понимаю, что, кстати, пройти там 5 километров даже пешочком после плотного ужина, у меня вот почему-то это не вызывает какой-то, знаете, тревоги, опасений, да, что это что-то за пределами нормы. Ну, особенно, знаете, к маме приехал, как это бывает, да, и потом мама посидела в выходной день, потом надо пройти километров 15-20.
Каждый о своем подумал, да? Мне сразу бутербродики с сальцом и вареной картошечкой представились.
Вот. Видимо, что это, когда это очень часто происходит. Ну, да, рвота и слабительное, понятно. Хотя у нас, знаешь, Илья, есть девушки, которые сидят вот на этих слабительных чаях. Ну, знаешь, эти всякие вот эти линейки, диетические или псевдодиетические, которые можно даже в аптеках купить, разные там похудины и прочее там, не знаю.
Я читал новость, что 13-летнюю девочку недавно в Москве отправили в больницу, потому что она услышала, какая-то тиктокерша рассказала, что перед походом на свидание она выпила там 20 таблеток слабительного. И вот услышав это в интернете...
Слушай, бред какой, ты приезжаешь на свидание, выпьешь 20 таблеток слабительного, что?
Ну, там заранее, чтобы сильно постройнеть.
О, да. Но это все-таки, мне кажется, немножко другое. Вот мне кажется, что подтвердите или опровергните, что булимия – это когда ты очень привязан к самому процессу вот этой вот. Знаешь, как в христианстве есть такой термин «гортанобесия», да? То есть есть чревоугодие, а есть гортанобесия, когда человеку вот нужно прямо что-то вкусное, приятное есть, и есть вот сам процесс жевания, глотания. Вот это как наркотик его притягивает.
Нет, это не совсем так.
Не совсем то.
Нет, все-таки, как я говорю, да, приступы переедания возникают. То есть нет, человек может любить вкусно поесть и так далее. У человека с булимией какой-то есть внутренний конфликт. Вот есть как будто бы две части. Одна хочет похудеть, хочет стройную внешность, высокий уровень там самокритики присутствует, а другая часть, наоборот, видит какой-то позитивный смысл в том, что еда меня может успокоить, еда может снизить с меня стресс, еда может...
сделать неприятное.
Приятное, да. И вот эти две части в нем как раз борются. И в какой-то момент, да, когда человек находится в стрессовой ситуации, да, или, наоборот, себя жестко ограничивает, в конечном итоге организм уже требует, давай, ну, вот, что-нибудь съедим, да, он начинает терять контроль. У него включаются там дополнительные мысли, которые ему говорят, ну, ничего, отработаем в следующий раз. Или давай сейчас наедимся, потому что потом все равно мы себе вызовем рвоту. Он это делает. В этот момент как будто бы побеждает та часть, которая отвечает за положительный аспект в отношении еды, а потом опять включается часть, которая ему говорит, что ты натворила, зачем ты это сделала, нам нужно теперь от этих калорий избавиться. И человек идет, вызывает у себя рвоту, да, принимает слабительную и так далее. Вот эта зацикленность на вот таких паттернах в поведении, да, и являются как раз симптомами.
Насколько эта проблема распространенная вообще?
Нет такой однозначной статистики. Вот если посмотреть, не знаю, 5-6 источников, то это от 1 до 5%.
В разных популяциях, да. Еще и по-разному носят.
В разных популяциях, смотря кто эту статистику собирал, ну, можно сказать, что это достаточно распространенное расстройство.
Ну, хорошо, до того момента, когда человек дошел уже вот до вызывания рвоты и слабительных, это же случается не в один момент, да?
Да.
Должны быть какие-то тревожные сигналы, такие звоночки. Угу. Вот какие они могут быть?
Ну, мне кажется, такой первый тревожный звоночек – это выраженное недовольство своей внешностью. При том, что здесь нужно как раз понимать, да, что ведь недовольство своей внешности очень связано с нашими эмоциями. Вот, например, мы все, каждый человек, так или иначе, ну, не идеален, и он, бывает, себя критикует. Но это не вызывает такого сильного эмоционального дистресса, когда человек себя критикует до такого, что у него сильнейшее чувство стыда, невыносимая вина, тревога и другие болезненные переживания. Вот это начинается все как раз с недовольства своей внешностью и желания себя исправить. Другое дело, что исправляем мы себя по-разному, и у нас есть разные формы, как бы, насколько мы можем что-то для этого делать. Вот у людей с расстройством пищевого поведения такую крайнюю форму приобретает. Поэтому первое – это, безусловно, недовольство своей внешностью. Первый такой некоторый сигнал.
А вот можно задам такой вопрос? А могут ли быть какие-то еще параллельные проявления? Вот, например, такая эпидемия, считаю, наших дней – это бесконечное улучшательство лица вот с помощью, знаете, всяких там надутых губ, щек, уколов ботокса и так далее, когда довольно молодой человек не может остановиться. Просто сейчас подумала, что мы никогда в таком контексте, Илья, с тобой не рассматривали.
Ты так на меня выразительно посмотрела, я подумала, что во мне заподозрела. Что в моем лице могло?
Илья Плеседов себе пока ничего еще никуда не колет. Но я сейчас подумала, что это вот очень могут быть...
Или это незаметно.
И близки, и на самом деле, часто у людей с расстройством пищевого поведения, если есть определенный доход, который позволяет, да, менять свою внешность, часто тоже как раз пытаются изменить не только через ограничения в питании, диеты, да, но и через различные рода пластические процедуры. Это частое явление, когда сочетаются эти процессы.
А есть какие-то вот понятные причины, когда это появляется, и, может быть, какая-то генетическая предрасположенность или что-то в воспитании или в окружении?
Вообще этих причин, ну, вот психологи иногда любят или специалисты говорят, есть какая-то конкретная причина, но их около 40. Там есть и генетика, и культура, и твои характерологические особенности.
Я сейчас сразу вспомнил, помнишь, этот, из фильма «Девчата», где она перечисляет блюда из картофеля.
Да, да. И на то, в какой, ну, на каком ты поддерживающем окружении находишься, да. И обычно считается, что вот как раз, по сути, такой взрыв, как, ну, как расстройство, да, происходит тогда, когда эти факторы объединяются в какой-то момент, да, создают сильнейший дистресс для психики, и как раз расстройство выстреливается. Но в этом плане, что булимия, что другое расстройство пищевого поведения, оно не отличается от других психических расстройств, и часто мы такой термин используем, да, био-психо-социальная модель, когда эти факторы объединяются и становятся неким единым целым, который запускает расстройство. Поэтому часто копаться в какой-то одной причине, да, ну, во-первых, это невозможно, и, во-вторых, мы ее все равно не найдем. То есть нам надо уже смотреть на это расстройство и больше фокусировать внимание, что его поддерживает, какие факторы его в настоящий момент укрепляют.
Вот мы увидели, что нашего близкого человека это заболевание. Ну, потому что вот вы описываете, мы заподозрили. Что мы делаем? Как с человеком разговаривать? Сказать, что, слушай, ну вот у тебя проблема, что нужно идти уже к доктору.
Ну, вы ответили только что, да, обозначить проблему.
Ну,
он скажет,
всё отлично.
И попросить как раз обратиться к специалисту.
Не работает.
Не работает обычно из-за того, что недостаточно хорошая коммуникация и контакт, ну вот, с человеком, да. То есть, очевидно, его нужно улучшать. Когда ты обладаешь способностью донести эту информацию, то и человек воспринимает эту информацию. Часто здесь имеются коммуникативные проблемы, и в дальнейшем, да, вот такие идут осложнения, что другой человек не воспринимает. Но, во-первых, по моему наблюдению, часто такое расстройство дальше прогрессирует, когда близкие часто либо его игнорируют, либо сами начинают этого бояться, да, и, ну, по сути, оставляют человека наедине с этой ситуацией, да, но для того, чтобы это не происходило, нужно ему постоянно об этом говорить о том, что мы переживаем, что мы тоже начинаем эмоционально страдать, что это наша вместе теперь проблема, давай ее решать вместе. Не оставлять ее, ну, по большому счету,
а
постоянно
если не помогает,
фокусировать
вот принудительное
на эту...
может быть лечение? Ведь даже по нынешним таким довольно невнятным жестким законам, ну, как они, не нынешние, уже несколько десятилетий существуют, да, когда мы часто не можем госпитализировать даже родственника, а потом...
Имеется в виду с психическим расстройством.
Да, 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 с психиатрическим расстройством. Потом мы видим, знаешь, этих дядечек, которые расстреливают всех из окон и прочих. И, значит, там ведь есть такая, поправьте меня, если ошибаюсь, там есть такая пометка, если только действия вот этого больного не представляют угрозу окружающим или себе самому. Мы же можем с вами рассматривать булимию как что-то, представляющее угрозу жизни.
Ну, смотрите, вот если отталкиваться, да, от неких стандартов, и даже не только наших стандартов, международных стандартов, то во многом сейчас ведь такая стационарно-замещающая помощь. Большой акцент делается на амбулаторном поддержке. И с булимией недобровольно госпитализировать сложно, потому что, как вы обозначили, это расстройство не попадет под эти критерии. И часто как раз в большинстве случаев лечение булимии происходит в амбулаторных условиях, не в стационарных условиях. В стационар человек с булимией может попасть, когда он использует такие вот совсем радикальные формы компенсаторного поведения. Например, есть случаи, когда человек вызывает все рвоту 40 раз в день.
О, Господи. О,
Боже.
Вот. И, безусловно, это повлечет за собой тяжелейшие соматические осложнения, да, на все органы.
А вот давайте, наверное, уточним, потому что чем вообще это опасно? Чем опасна анорексия, как мне кажется, более-менее
ну,
ясно.
Понятно,
человек
да,
вообще
человек худеет,
не ест
худеет,
и умирает.
И умирает. Да, да.
А булимия-то, ну, вот я прям представляю себе
ну,
каких-то циничных слушателей, ну, вот как бы, мол, самая большая потеря здесь еда, которую как бы купили и спустили.
Ну,
в
во-первых,
ну или там эрозирование,
да,
так сказать,
да,
слизистой, когда у него
опять
поноса.
Опять же, как бы комплекс соматических проблем. Mm-hmm. Во-первых, как бы ведь человек себя ограничивает в питании, не достает необходимых как раз веществ для организма, нарушение кишечника, сердечные заболевания, потому что электролитный обмен нарушается, нарушение полости рта, нарушение эмали.
А эмаль-то почему нарушается?
Потому
из-за
что...
рвоты?
Из-за рвоты, да.
Да, потому что вот кислота, да, кислота, объясним, да, кислота желудочная поступает в ртовую полость.
Да, да.
Я даже слышал, что это для некоторых родителей может быть маркером, что если у вашего ребенка стали портиться зубы, присмотритесь,
да,
может
правда,
быть,
правда.
Он страдает от булимии.
Но здесь, конечно, сложно, потому что родители должны быть очень продвинуты и искать причины именно в каком-то расстройстве. Поэтому, ну, вот, опять же, как раз есть определенный комплекс, вот, который может навредить человеку. Другое дело, что оно не настолько смертельно опасно, как анорексия, да, но тоже влечет за собой большое количество соматических осложнений. Плюс у людей с нервной булимией еще высокий суицидальный риск, что тоже как раз является опасным.
А как это
опасным.
Связано? Вот это просто недовольство собой, да, и некая обреченность такая.
Но это еще связано с тем, что часто расстройство пищевого поведения, как в медицине говорят, связано с другими психическими расстройствами. Часто у людей с булимией может встречаться сопутствующие депрессия, тяжело-тревожное расстройство или, например, расстройство личности. А есть такое расстройство личности эмоционально неустойчивое, где люди часто очень сильно импульсивны, они очень чувствительны, очень склонны ощущать, что их отвергают. У них сложности с коммуникацией, с межличностным взаимодействием. Следовательно, сочетание этих расстройств пищевого поведения и других заболеваний, да, может, ну, привести к тому, что человек попытается уйти из жизни таким способом.
А давайте, может быть, дадим с вами какие-то рекомендации для родителей детей, которые помогут избежать, когда ребенок станет такого хрупкого подросткового возраста, нервного юношества, чтобы не возникло у них вот ни анорексии, ни булимии. Чего нельзя делать родителям?
Ну, все равно такое первое правило в любых отношениях, да, выстраивать поддерживающие контакт
то
с ребенком.
То есть я тебя всегда буду одобрять.
Вот. Не всегда одобрять, но поддерживать, давать положительную оценку, удовлетворять и чувствовать эмоциональные потребности, которые есть у ребенка, да, в поддержке, в безопасности, в обучении. Безусловно, развивать такое принятие и положительное отношение к телу, давать положительные комментарии, потому что ведь часто и родители могут критиковать тебя за внешность и так далее, и так далее. Видеть, где ребенок, изучать его, где он чувствительный, уязвимый, где у него есть проблемы, сложности, пытаться помочь их как раз решать. Но и, безусловно, это обращаться к специалистам, потому что сейчас у нас действительно есть уже много возможностей, да, и ходить к психологам, и водить ребенка к психологу, если чувствуешь, что что-то с тобой происходит не так.
А вот такие вещи, как награждать едой или успокаивать едой, на тебе конфетку съешь, там, на тебе булочку съешь, ты сегодня сильно
устал. Ну, это не очень хорошая стратегия, да, которая может как раз привести к тому, что будет сформирован паттерн в поведении, когда ты себя успокаиваешь при помощи
еды. А чем лучше успокаивать тогда ребенка?
Через как раз поддержку.
То есть лучше поговорить,
поговорить,
да?
Поговорить.
Да, шоколадку всегда проще выдать, чем поговорить.
И сходить вместе на прогулку.
Подсказать, да, да. Что, как тебе, что себе сейчас сделать, вот, да, но не через такие определенные стратегии.
То есть другие показывать источники получения тех вот нейромедиаторов, которые делают нас людьми с хорошим настроением. А вот если ребенок уже полный, да, или даже прямо толстенький, мы понимаем, что проблема. Как вот правильную стратегию занять, чтобы и эту проблему решить, и ребенка в то же время не загнать в комплексы, что вот я толстый, меня заставляют худеть, и что-то со мной не так?
Но смотрите, это уже немножко ведь другая область, потому что при булимии мы редко имеем дело с избыточным весом, потому что есть цикл ограничения. Да. То есть это немножко другая область. Вообще здесь действительно очень как раз сложно правильно подобрать стратегию, потому что, например, избыточный вес – это не всегда расстройство пищевого поведения, да, это могут быть гормональные нарушения или другие как раз биологические процессы. Поэтому здесь, безусловно, нужно как раз выяснить эту причину и начать с этого. Ну, самое главное. Потому что если ты будешь заставлять ограничивать себя в питании, да, и делать акцент на внешности, это может запустить расстройство пищевого поведения.
Сколько времени занимает цикл лечения? Понятно, вы сейчас будете говорить индивидуально, но вот как-то в среднем по больнице есть какие-то ожидания или какие-то этапы, которые обязательно надо будет пройти?
Ну, я давайте скажу вот по своему как раз опыту, да, если это расстройство только начинается, если это подросток, если, например, у него одновременно поддерживающие родители, которые могут воспринять информацию о том, что ребенок болеет, и следовать рекомендациям, то бывают случаи, что это расстройство удается за 3-4 месяца.
Угу.
Но вот с этой как раз планки мы можем начать. А дальше уже в зависимости от тяжести это может быть и год, и несколько лет.
И это на регулярной основе тогда, да, какая-то терапия происходит,
да.
Прям еженедельно или как это?
Безусловно, ключевой как раз интервенцией, да, для лечения данного расстройства является психотерапия.
Угу.
То есть это рекомендации практически всех международных справочников медицинских, да, гайдлайнов. Обычно это происходит на начальной стадии 2 раза в неделю, да, дальше становится чуть реже, 1 раз в неделю, и потом постепенно сокращается. Ну и можно включать членов семьи в эту работу.
Ну что ж, стратегия понятна. Мне кажется, это был прекрасный, очень полезный сезон.
На самом деле оптимистичный. Мне кажется, разговор у нас случился.
А я вообще говорю про сезон, про весь наш сезон.
И хорошо, что он закрывает наш сезон на такой оптимистичной ноте.
Не расстраивайся, наше пищевое поведение, хочется сказать нам всем, друзья.
Наоборот, не грусти, мы тебе поможем.
Да.
А у нас в гостях был Никита Чернов, заведующий отделением психотерапевтической помощи и социальной реабилитации психиатрической клиники больницы номер 1 имени Алексеева. Спасибо вам огромное.
Спасибо огромное.
Спасибо вам. Спасибо.
Друзья, но подкаст «Правда тела» никуда не уходит. Мы начнем новый сезон, и вы даже не представляете, какие они будут. Ждите анонса.
Спасибо, что вы с нами, и до новых встреч.
И подписывайтесь.
«Правда тела». «Правда тела».
Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.